В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Нездоровье третьей степени. Врачи оценивают состояние Михаила Саакашвили как близкое к критическому.
Он был человеком, которому было трудно ходить, но не до такой степени, как мы видим сегодня. Это третья степень тяжести заболевания. По факту, предсмертная стадия.
Более скорая помощь. Из-за Холгории больше не надо будет везти больного в Тбилиси через 4 перевала.
Это выглядит как работа над ошибками, потому что прежняя схема, по которому необходима предварительная госпитализация в Схинвале, оказалась слишком рискованной.
Полузабастовка. Почему исчезли и как вернулись на Сухумские улицы водители маршруток?
Нам помогли, мы запаслись топливом, но ближайшие хотя бы дней 30-28, где-то так, по моим расчетам, проблем не будет у нас.
Все это, а также ядерные риски мирного атома, очередной день украинской войны, рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Панорамы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
Российские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи станции. Об этом в своем телеграм-канале сообщает компания «Энергоатом». Цитата. «Зафиксировано 5 прилетов в районе комендатуры станции, непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал». Конец цитаты говорится в сообщении. Кроме того, по данным «Энергоатома», еще 5 прилетов произошли в районе пожарной части, которая расположена неподалеку от Запорожской атомной электростанции. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести пересменку. Конец цитаты. В свою очередь, так называемый глава администрации временно оккупированной Российской Федерации части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил вооруженные силы Украины в ударе по территории АЭС. Цитата. «Зафиксировано минимум 3 прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов». Конец цитаты. Цитируют его слова российское агентство «Интерфакс». Кроме того, повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Удар по колонии в Еленовке, при котором погибли более 50 украинских военнопленных, не был нанесен «Хаймарс». Об этом говорится в расследовании, проведенном американской телекомпанией CNN. Эксперты, в частности, отмечают, на фото видно, что стены здания, где содержались военнопленные, устояли, и большая часть крыши осталась целой. Нигде не видно и воронки, которая всегда возникает после удара ракетными зенитными системами залпового огня. Показаны же российскими пропагандистскими масс-медиа, серийный номер ракеты «Хаймарс» не мог бы сохраниться при пожаре такой силы, говорится в расследовании. Швейцария и Украина договорились о возможности представлять интересы в Украине в России через швейцарские дипломатические миссии, сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер. Если Москва одобрит это предложение, то россияне смогут получать визы в Украину в посольстве и консульствах Швейцарии. Украинские дипломаты при посредничестве этой страны смогут оказывать консульскую помощь гражданам Украины, находящимся в России, и россиянам, проживающим в Украине. Швейцария также готова выступать принимающей стороной для российско-украинских переговоров. В МИД России в ответ на совместную инициативу Украины и Швейцарии заявили, что министерство не контактирует со Швейцарией по данному вопросу. Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва не готова рассматривать предложение о посредничестве от страны, присоединившейся к международным санкциям.
Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителям интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным западным санкциям против России. Он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной. Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги, совершенно непонятно.
Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией 24 февраля 2022 года после военного вторжения российских войск на территорию страны. С 1 июля Украина ввела визовый режим для граждан России. Какие дипломатические органы должны обеспечивать выдачу визы и консульскую помощь от лица Украины, пока не ясно. канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине заявил о личной ответственности президента России Владимира Путина за войну в Украине. Он осудил предполагаемые военные преступления, совершенные Россией, но не ответил на вопрос, несет ли российский президент ответственность за них и должен ли он быть привлечен к суду. По мнению Шольца, ответственность за начало военных действий в Украине не на простых россиянах, а на руководстве страны. Об этом он говорил, отвечая на вопрос о предложении прекратить выдачу виз России. Если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных, то это ослабило бы их эффективность, сказал немецкий политик. По словам Шольца, ему сложно представить полное прекращение выдачи виз. Это война Путина, уточнил он. Евросоюз, как сообщил канцлер Германии, намерен продолжить санкционное давление на Россию, а Берлин продолжит поддерживать Украину вооружениями и финансами. Цитата, мы подготовили себя к тому, что эта война повлияет на весь мир, конечно, включая Европу и нашу страну, отметил он. Евросоюз будет обсуждать предложение отменить выдачу виз гражданам России в рамках очередного пакета санкций, сообщил накануне МИД Германии. Представитель ведомства отметил, что считает принятие закона маловероятным.
Эхо Кавказа. Новости.
Эстония закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Об этом заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. По словам Рейнсалу, Таллин планирует применить гражданам санкции и к шенгенским визам, выданным Эстонской республикой. Санкции означают, что визы останутся действительными, однако въезд в Эстонию по ним будет запрещен, сообщается на сайте национальной общественной телерадиокомпании. Как подчеркнул Рейнсалу, это решение касается только виз, выданных Эстонии, и не затрагивает визы, выданные другими странами шенгенской зоны. Однако, как на следующей неделе, правительство страны намерено обсудить способ, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России. Из слов министра следует, что по выданной Эстонии шенгенской визе можно будет продолжать въезжать в другие страны Шенгенского соглашения и ЕС, кроме Ирландии.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится там в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Состояние экс-президента Михаила Саакашвили, остающегося в клинике «Вивамед», внушает специалистам серьезные опасения. Они говорят о воспалительном процессе и резкой потере веса. В связи с этим адвокаты Саакашвили предлагают пригласить группу авторитетных экспертов из США и Швейцарии. Подробности в материале Ираклия Арагвелидзе.
Зарубежные специалисты ждут разрешения Минздрава на участие в обследовании Михаила Саакашвили. Последние дни его состояние резко ухудшилось. По словам очевидцев, ему трудно передвигаться самостоятельно. Члены альтернативного консилиума уже работают над диагнозом и выработкой рекомендаций. Первый тревожный сигнал поступил 10 августа от митрополита Халкалакского Николоза. По его оценке, состояние Михаила Саакашвили настолько тяжелое, что его незамедлительно следует перевести на лечение в другую страну.
В первый раз, как я вошел, меня поразила его худоба. Я таким его впервые вижу за время моих посещений. Он сказал, что похудел на 11 килограммов. Это чисто политическое решение, как будет продолжаться лечение Михаила Саакашвили. Но могу сказать единственное, я говорю сейчас по личному жизненному опыту. Мы не такая развитая страна, чтобы любую болезнь можно было лечить внутри Грузии. К сожалению, мы не так развиты, этого нельзя отрицать.
Заявил владыка Никулос. По мнению невролога Утара Туидзе, состояние Саакашвили настолько тяжелое, что даже его транспортировка содержит немалые риски.
Мы не посещали его почти месяц. Мы знали о его нынешнем состоянии только из кратких разговоров врачей клиники со СМИ. Что касается разницы между последним посещением и сегодня, то наблюдается разительная перемена в худшую сторону. Он был человеком, которому было трудно ходить, но не до такой степени, как мы видим сегодня. Поэтому в эти дни мы навестим его, чтобы написать окончательное заключение. Я могу назвать категорию тяжести, это третья степень тяжести заболевания. По факту предсмертная стадия. Перевозить его на 9-м месяце болезни будет довольно рискованно для его здоровья.
Подчеркнул специалист.
«Сложное положение экс-президента не позволяет терять время», говорит один из адвокатов Саакашвили Шалваха Чапуридзе. Как только Минздрав выдаст соответствующее разрешение, в Грузию прибудет группа экспертов из США и Швейцарии. По словам юриста, на данном этапе с властями необходимо согласовать техническую часть вопроса.
Психиатры, неврологи, гастроэнтерологи.
Из США приедут психиатр, невролог и гастроэнтеролог, правозащитник, два судебно-медицинских эксперта из Швейцарии. Затем они посетят Михаила Саакашвили. Вероятно, обследование продлится 2 дня, а затем будет составлен совместный протокол от представителей США и Швейцарии. У него воспалительный процесс и температура. Первое, что нас сейчас волнует, не политика, а состояние его здоровья.
Говоря о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики в свете заявлений представителя нацдвижения о том, что отрыв Михаила Саакашвили от грузинской политики немыслим, Хачапуридзе отвечал, что экс-президент не ведет с ним разговором о происходящем в Грузии. «Блажен, кто верует в нацдвижение», — кратко ответил адвокат журналистам. «Действительно, последние посты в Facebook экс-президента практически не затрагивают грузинские темы. Сегодняшний пост Саакашвили был целиком посвящен событиям в Украине». Партии власти с нескрываемым раздражением отреагировали на актуализацию темы здоровья экс-президента. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, заявление врачей альтернативного консилиума не стоит воспринимать слишком буквально.
«Нет в природе человека, которому бы тюремное содержание пошло на пользу. При правлении Саакашвили десятки тысяч человек были брошены в тюрьмы, и многие из них были подвергнуты пыткам. Однако это не может стать причиной того, чтобы не оказывать ему надлежащего ухода. Если состояние его здоровья требует дополнительного вмешательства, то наша медицина находится на соответствующей высоте. Я внимательно слежу за заявлениями некоторых работников медицинской сферы и скажу вам, что в целом они являются политически ангажированными».
Кроме прочего, у проблемы есть и правовое направление. Центр «Эмпатия» запрашивает у следственного органа видеоматериалы перевода экс-президента Михаила Саакашвили из 12-го учреждения Рустави в 18-е учреждение Гдани, а также инцидента, произошедшего 27 декабря в Горийском военном госпитале. По словам руководителя центра Мариам Джишкариани, помимо вышеперечисленного, они также запрашивают заключение судебно-медицинской экспертизы. Как она пояснила журналистам, экспертизы проводились не в соответствии с международным стандартом. Многие детали инцидента, в ходе которого к экс-президенту применялась непропорциональная сила, так и не были обнародованы. Даже отрывочные видеокадры дают основания полагать, что применялись пытки и жестокое обращение, в том числе грубое нарушение международной медицинской этики и законодательства Грузии о здравоохранении, заявила Джишкариани журналистам. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Украина и Россия продолжают обвинять друг друга в провоцировании ядерной катастрофы. Бои вокруг Запорожской АЭС заставили забеспокоиться ООН. Эксперты МАГАТЭ всерьез опасаются повторения Чернобыля, если боевые действия в районе атомной электростанции немедленно не прекратятся. При этом загадочная атака на военный аэродром в Крыму повысила ставки. Действительно ли смогли ВСУ уничтожить несколько российских боевых самолетов за 200 километров от линии фронта? Владимир Унанян с подробностями.
Россия и Украина должны немедленно прекратить военные действия вокруг Запорожской атомной электростанции. С таким призывом выступил генсек ООН Антонио Гутерреш.
«Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины немедленно прекратить любую боевую активность вблизи станции и не атаковать ее объекты и окружающую территорию»,
говорится в сегодняшнем заявлении главы Всемирной организации. Реакция Гутерреша последовала за предупреждением МАГАТЭ, которое подчеркнуло серьезные риски глобальной угрозы ядерной безопасности в связи с ситуацией вокруг крупнейшей АЭС в Европе, находящейся в данный момент под контролем российских войск, использующих ядерный объект, как утверждают в Киеве, в качестве военной базы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия превратила АЭС в поле боя и намеренно создает высокий уровень ядерной угрозы.
«Роками абсолютно никому не спадало на думку, что Европа может опинитись під загрозою нової катастрофи на атомній станції.
Годами абсолютно нікому не приходило в голову, що Європа може оказатися під угрозою нової катастрофи на атомній станції не тому, що хтось нарушить такі-то стандарти безпеки, а тому, що якесь государство сознательно использует атомну станцию для террора. Вот что сейчас делает Россия. Если советские власти пытались скрыть Чернобыльскую катастрофу и все ее последствия, то российские власти гораздо более циничны и опасны. Они сами делают все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным и лгут всему миру, что виноват вроде бы кто-то другой.
Сама робить все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным. И бреше всьому світу, що винний нібито хтось там інший.
По словам Зеленского, российская армия использует Запорожскую атомную станцию для террора и вооруженных провокаций.
Россия перетворила атомную станцию на поле боя.
Россия превратила атомную станцию в поле боя. Когда оккупанты пришли на Запорожскую станцию, их танки ее обстреляли прямой наводкой по станции, размещая боевую технику на территории станции, даже производя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы.
Российские військові не могут не знать, что ставят всю Европу под загрозу ядерной катастрофы.
Президент Украины, выступая по видеосвязи перед участниками донорской конференции в Копенгагене, призвал в ответ на ядерный шантаж ввести жесткие санкции против Росатома и всей российской атомной отрасли, увеличить политическое давление на Москву, сузить круг тех, кто хоть как-то готов оказывать помощь России, а главное – предоставить Украине как можно больше оружия и боеприпасов.
Щоб дійсно зупинити Росію, озброєні сили України мають бути стільки снарядів.
Чтобы действительно остановить Россию, у вооруженных сил Украины должно быть столько снарядов, сколько необходимо, чтобы чувствовалось, что Россия не способна оказывать давление на поле боя. И оружие Украине нужно такой мощности, такой дальнобойности, чтобы Россия была вынуждена наконец-то задуматься о поиске мирного решения.
І зброя Україні потрібна такої потужності, такої далекобійності, щоб Росія була змушена задуматись нарешті про пошук мирного рішення.
О том, что такое дальнобойное оружие уже может находиться в распоряжении ВСУ, заговорили после загадочных взрывов на территории аэродрома Саки в Крыму. Их характер и причины до сих пор не установлены, во всяком случае официально. Но впервые российские военные цели, возможно, были атакованы и частично уничтожены на расстоянии более 200 километров от линии фронта. С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк морской авиации Черноморского флота. На спутниковых снимках, сделанных незадолго до инцидента, видно, что на аэродроме базируются бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30, а также другие боевые самолеты. На фотографиях же компании Planet Labs, опубликованных после происшествия, хорошо заметны разрушения и выжженная земля. При этом не менее 8 самолетов уничтожены или серьезно повреждены. Снимки ставят под сомнение заявление российского Минобороны, по версии которого взрывы стали следствием не атаки извне, а случайной детонации боеприпасов. Техника, как утверждали в Москве, не пострадала.
9 августа около 3 часов дня на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Нефедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. По докладу с места никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.
При этом назвать причину целой серии взрывов наблюдатели затрудняются. Признаки возможной атаки со стороны ВСУ некоторые комментаторы усмотрели в заявлении президента Зеленского, заявившего, что российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом, его освобождением. Однако, насколько украинские силы способны атаковать на таком расстоянии, остается неясным. Пресловутые системы «Хаймарс» теоретически могут наносить удары в радиусе 300 километров, но Вашингтон, во всяком случае официально, категорически отрицал поставки Украине необходимых для этого боеприпасов. В распоряжении ВСУ на сегодняшний день имеются ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров. Более того, эксперты отмечают, что атака подобными ракетами обязательно была бы замечена как российской системой противовоздушной обороны, плотность радарной сети, которая в Крыму довольно внушительна, так и очевидцами. Не заметить подлет подобной ракеты просто невозможно. Тем более, что на видеокадрах, появившихся в сети, видны несколько взрывов, но нет никаких признаков ракетного удара. Еще одна версия – атака дронов. миллионов. Сравнительно небольшие летательные аппараты теоретически могли незаметно приблизиться к авиабазе, но масштаб разрушений, зафиксированный на спутниковых снимках, ставит эту версию под сомнение. Боезаряд подобного барражирующего боеприпаса не мог бы привести к подобным разрушениям. Либо в атаке участвовали более десятка дронов-камикадзе, но тогда подлет аппаратов гарантированно был бы зафиксирован системой ПВО. Под сомнение военные эксперты ставят и действия диверсионной группы. Пронести такое количество взрывчатки на военную базу незаметно – практически невыполнимая задача, а прорыв с боем на охраняемый военный объект обязательно был бы услышан местными жителями. В окрестностях аэродрома расположено множество пляжей, на которых в момент атаки было много людей. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В разгар туристического сезона в Абхазии многие жители и гости столицы самопровозглашенной республики были встревожены отсутствием на улицах города автобусов. Но забастовка водителей, как ее тут же стали называть в социальных сетях, длилась недолго. В ситуации разбирался наш сухумский корреспондент Виталий Шалия.
13 мая в публикации «В сухумском троллейбусе больше не поездишь за 5 рублей» «Эхо Кавказа» рассказывало о том, что готовится решение Кабинета министров Абхазии о повышении проезда в общественном транспорте. На троллейбусе это будет стоить 10 рублей вместо установленных еще 8 лет назад 5. На городских автобусах проезд повысится с 10 до 20 рублей, маршрутных такси с 20 до 30 рублей. Представители транспортников старались обосновать причины данного повышения: ГСМ, запчасти и прочее. Приводились также интернет-комментарии пассажиров общественного транспорта, которые, как водится, в штыки приняли эти планы. Что можно сказать на эту тему сейчас, спустя 3 месяца? Сухумские маршрутчики без промедления прикрепили в салонах своих машин таблички со словами «крупным», «крупнее не куда» шрифтом «проезд 30 рублей». Но они частники, а вот плата за проезд на городских автобусах и троллейбусах так и осталась прежней – 10 и 5 рублей. В минувшую субботу состоялся такой любопытный разговор с незнакомым до этого водителем сухумского троллейбуса. Тот увидел меня накануне на телеэкране в репортаже с пресс-конференции президента Абхазии и стал сетовать, что никто из журналистов не задал вопрос относительно троллейбусного парка. Подумалось, что речь идет о повышении платы за проезд. Но нет, он сказал, что троллейбусники мечтают об обновлении парка машин. Заодно услышал от слова охотливого собеседника, что водители городских автобусов не вышли сегодня на работу, объявили забастовку. На следующий день бурное обсуждение этой забастовки встретилось в соцсетях, но СМИ о ней ничего не сообщали, ничего не удалось выяснить и в Министерстве экономики, куда позвонил на этой неделе. Между тем, интернет-пользователи продолжали жаловаться на отсутствие автобусов на линиях, хотя другие отвечали им, что видели в городе работающие автобусы. Чтобы прояснить ситуацию, побывал сегодня в сухумском АТП и поговорил с его директором Леонидом Шулумба. Вот что он сообщил, прежде всего, о перспективах повышения тарифов на проезд.
Ну, пока нету такого решения. Возможно, да. Будет.
Может быть, они думают, сейчас вот на электроэнергию подняли, там бензин поднялся, как-то не хотели, наверное, все это...
Нагружать, наверное, не хотели.
Да, надеюсь, да, всего, да, да. Вот в связи с этим что-то было вроде забастовки, да?
У нас были некоторые проблемы, отчасти связано было с отсутствием решения поднятия на проезд, об увеличении дотации по топливу, по запчастям, по каким-то моментам. Ну, так или иначе, эта ситуация не выходила из-под контроля. Просто временное отсутствие самого топлива. То есть какая-то проблема опять с топливом, я как понимаю, и возникает с дизельным топливом. И нам помогли, мы запаслись топливом, но ближайшие хотя бы быть дней 30-28, где-то вот так, по моим расчетам, проблем не будет у нас с топливом, даже если где-то что-то произойдет. Есть и увеличение дотации по заправке, это дополнительные 10 литров дизельного топлива. И в комплексе много вопросов было решено, и транспорт выехал.
То есть назвать это забастовкой нельзя?
Ну, прямо в открытую забастовкой нет, но смешано немножко. И отсутствие ресурсов для выезда, и акции немножко такого своего рода протеста, сбыло что-то такое.
Один водитель троллейбуса говорит, мы хотим парк обновлять. У вас в этом плане нет проблем?
Этот транспорт, который на сегодняшний день у нас около 19, вот это пазики Vector Next, они хоть и считаются новыми, но состояние их удручающее, потому что изначально они с завода попали к нам с заводскими дефектами. Но по гарантии попытались устранить, неоднократно вывозили несколько единиц транспорта, по два раза даже ремонтировали. Но на сегодняшний день очень слабая техника в эксплуатации.
А это какой завод?
Павловский завод.
А вот эти Богдан желтые автобусы, эти как?
Эти желтые автобусы, они свой срок в принципе хорошо на 5 с плюсом отслужили. И несмотря на то, что у них возраст тоже не маленький, эксплуатация не маленькая, благодаря именно вот этим желтым автобусам на сегодняшний день перекрывается погрешность по белым вот этим пазам из-за поломок. Вот когда векторных сломается, именно желтые Богданы вот эти компенсируют их отсутствие.
Когда у нас зашла речь о дистопливе, цена на которое не снижается, Леонид Шулумба сказал:
мы производим оптовый закуп топлива по 62.50, по 63 вот час. То есть это администрация города финансирует и дополнительные расходы, которые сейчас несет Сухумская АТП, то есть по увеличению объема заливки топлива, это берет на себя администрация города Сухум.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Нана Флиева.
Министр обороны Грузии Джоаншар Бурчуладзе ответил на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью оппозиционной телекомпании «МТВАРИ». Подоляк заявил, что должностные лица Грузии, цитата, должны изменить тон своих выступлений, а если они по определенным причинам не могут этого сделать, то надо сократить свои публичные выступления, касающиеся Украины, конец цитаты. Джоаншар Бурчуладзе считает неправильным исходящий из Украины нарратив, цитата, «Мы много раз пытались сделать более теплыми наши личные отношения с нашими братьями-украинцами. Считаю, что этот нарратив, который сегодня идет из Украины в отношении нас, является неправильным», конец цитаты, заявил глава Минобороны Грузии. Накануне вечером в Сухуми обстреляли машину экс-директора компании «Черноморэнерго» Аслана Басария. В результате происшествия никто не пострадал. Машина была припаркована возле дома Басария. В момент обстрела в ней никого не было. По предварительной информации, обстрел был произведен из автоматического оружия из проезжей мимо машины. Нужная газета напоминает, что около 10 дней назад в программе «Абсны Хабар» Аслан Басари говорил о протестных настроениях в обществе в связи с действиями властей, об угрозах суверенитету Абхазии, связанных с передачей госдачи Пицунда Российской Федерации, либерализацией энергетической отрасли, продажей недвижимости иностранцам. В МВД самопровозглашенной Республики Абхазия инцидент пока никак не прокомментировали. В Абхазию с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. На де-факто границе по реке Псоу его встретила вице-премьер, министр экономического развития самопровозглашенной республики Кристина Асган. Первыми объектами, которые осмотрел Решетников, стали парк Принца Адельбургского и колоннада в городе Гагра. Начальник Управление капитального строительства Абхазии Тимур Агрба рассказал о том, какие работы были проведены на этих объектах в рамках российской инвест-программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Заместитель главы администрации Гагарского района Адамур Цыжба отметил, что планируется и дальше проводить ремонтные работы на набережной, протяженность которой 830 метров. Министр экономики остался доволен увиденным. Он дал положительную оценку проведенным работам. Решетников намерен осмотреть до 10 объектов, восстановленных за счет российской финансовой помощи по линии комплексной и инвестиционных программ. В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной Республики Абхазия сообщили о задержании Вадима Воуба, подозреваемого в умышленном убийстве Рамина Хмаил, совершенном в конце июля. Воуба был задержан 3 августа. По информации прокуратуры, в интересах предварительного следствия информация о задержании до сих пор не разглашалась в связи с производством неотложных оперативно-следственных мероприятий.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Ухолгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия вводят новые правила выдачи разрешений на госпитализацию в грузинские клиники. Местный наблюдатель отмечает, несмотря на то, что новая схема по-прежнему не предполагает право человека лечиться там, где он хочет, она не сопряжена с возросшими рисками для тяжелобольных. Мурат Гукимухов с подробностями.
Администрация Ленингорской районной больницы вводит новое правило выдачи разрешения на госпитализацию в клинике Грузии. Официально об этом пока объявлено не было, но решение ленингорских врачей мгновенно разошлось по району и обсуждается со вчерашнего дня, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Теперь пациент, который хочет пройти лечение в Тбилиси, должен обратиться в районную больницу. Там ее госпитализируют на обследование. И если после госпитализации придут к выводу, что больной нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи, ему дадут разрешение на въезд. С одной стороны, это хороший знак, потому что это выглядит как реакция на смерть Тенгиза Мартиашвили, как работа над ошибками. Потому что прежняя схема, по которому необходима предварительная госпитализация в Тхинвали, оказалась слишком рискованной, особенно для экстренных пациентов. Но и это тоже не самое удачное решение. Согласитесь, если мы признаем, что не можем лечить некоторые болезни из-за отсутствия высокотехнологичной медицины и поэтому разрешают лечение в Тбилиси, то должны мы признать, что по этой же причине мы не всегда в полной мере можем оценить состояние больного, его риски. Со всем моим уважением ленингорским врачам, какие технологии в их распоряжении?
Что тогда, по вашему мнению, изменилось в лучшую сторону?
Если больному будет плохо, врач может дать разрешение, и через час тот уже будет в руках грузинских врачей. В остальном это все формализм. Я так говорю, потому что это уже было, и мы это уже прошли.
Мы наблюдаем очередную попытку государства регулировать поток больных, желающих лечиться в клиниках Грузии. Пока дорога была открыта, проблем с этим не было. Те, кто своим ходом мог добраться до больницы, решали эту проблему самостоятельно. В те дни и часы, когда работал пункт пропуска Раздахан. Для экстренных больных действовала отдельная схема. Глава Ленингорского района или его заместитель сообщали пограничникам, чтобы те открыли пункт пропуска для югостинской скорой помощи. Этот же чиновник вызывал грузинскую неотложку. Возле грузинского поста больного перегружали, и через 20 минут он уже находился в приемном покое тбилисской клиники. Главным в этой истории был свободный выбор больного или его родных, куда ехать лечиться. И для районной системы здравоохранения так было проще. Проще за 10 минут довести больного от районной больницы до грузинского поста, чем полтора часа через 4 перевала в Цхинвальскую больницу. А если зимой, то все 2 часа. После событий в Цнылисе президент Бибилов ввел полный запрет на госпитализацию в Грузии, и больные начали умирать. Всего из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи скончалось около 50 человек. Потом все же власти согласились, что такое изуверство в отношении, в первую очередь, стариков, их не красит, не производит впечатления принципиальной позиции. и начали изобретать механизм, как разрешить выезд, но, так сказать, не в ущерб принципиальности. Тогда придумали такую схему. Сначала скорая везет больного в районную больницу. Там родственники запрашивают у врачей разрешение на госпитализацию в Тбилиси. Чтобы получить разрешение, местная медицина должна установить, что больной нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи, которую в республике оказать невозможно. Для установления этого факта экстренного больного, например, с инсультом, везут по горным дорогам в Цхинвал. Там проводят обследование и через сутки или трое, или четверо дают рекомендацию на госпитализацию в Грузию. Остается получить высочайшее согласие. Медицинское заключение направляют в администрацию президента, и в случае положительного решения власти обращаются в Международный Красный Крест и на его автомобиле вывозят больного в Грузию. Наверное, такая многоступенчатая процедура должна была продемонстрировать, так сказать, государственный подход. Но схема оказалась убийственной для больного. Он терял слишком много времени. Такая разрешительная система учитывала все, кроме права больного на жизнь и права получать медицинскую помощь по своему выбору. Поэтому в последний год президентства Анатолий Бибилов передал регулирование этого вопроса на усмотрение специалистов Ленингорской районной больницы, говорит Тамара Миракашвили.
С этого момента врачи стали выпускать всех подряд за маленькое вознаграждение. Столько обращений было за день, 10-20 обращений. Самый распространенный диагноз был катаракта. Вот в прошлом году около 400 случаев было. При населении 1500. Надежда на то, что Раздахан будет работать как раньше, у нас уже нету. Хотя бы можно было открыть дорогу в месяц раз на 3 дня. Никаких медицинских проблем у местных не будет, исключение экстренных пациентов. На Пасху, когда открыли. И было сказано, что через месяц опять откроют. Как будто людям ничего не болело. Не было обращений к больнице. Как будто люди ждали, что откроется дорога, и они уедут. На 3 дня или на 4 дня.
Один советский офицер, служивший на Кушке, рассказывал, как военные в условиях пустыни организовали гауптвахту в брезентовой палатке. Когда полы палатки опущены, то за считанные минуты духодавней наступала адово. Ни один арестованный не выдерживал более получаса. Солдаты теряли сознание, у многих носом шла кровь. А если полы палатки приподнимали, получался прохладный навес, рай, а не гауптвахта. Тогда придумали опускать полы палатки, а когда наказанному становилось плохо, приподнимать. И снова опускать, когда арестованному становилось легче. Нечто подобное происходит и с Ленингорским районом. С той лишь разницей, что непонятно, за что наказывают местных людей.
В Цхинвале спорят о том, какой день считать днем окончания августовской войны 2008 года. Одни настаивают на 26 августа, дне признания России независимости Южной Осетии. Другие считают, что когда перестали стрелять. Зарина Санакова спросила у горожан, когда для них закончилась война.
Когда для вас закончилась война?
Ну, не 8, конечно, тогда, когда нас Россия признала. А когда я забыла?
26 августа.
Вот, 26 августа. А вообще для меня праздник 8 июня. И потому что это был где-то день восстановления советской власти в Южной Осетии. Если бы у нас не было этого дня, не было бы никакой Южной Осетии. Мы все были бы грузины уже. Давно это первое. Вот. А второе, тот день, когда Россия соединит нас, если это произойдет, только тогда мы выживем. В другом случае категорически нет. Потому что вон в Донецке 8 лет еще длилось это безобразие. Мне жалко, потому что у них такое же положение. А именно когда Россия признала, тогда, по крайней мере, перспектива хоть какая-то, если хоть и продолжают их бомбить. Но все-таки они теперь могут на что-то рассчитывать.
Когда для вас закончилась война?
Знаешь как, война для меня пока не закончилась, потому что мы живем в каком-то неопределенном состоянии. Во-первых, мы не признанные, может быть, частично несколько стран, которые вообще с нами по границам не пересекаются. Это только у нас Россия и все. То есть если бы определенное количество стран нас признало и начали бы сверху давить на Грузию, чтобы Южную Осетию доставили в покое, тогда вполне ли Грузия должна подписать акт о неприменении силы. Почему? Сейчас у нас большинство людей говорит так, мы не должны входить в состав Российской Федерации, мы приобрели, скажем так, статус независимости, за который мы так долго боролись. Если мы хотим быть независимыми, у нас должна быть сильнейшая армия. А если вот сейчас президент будет все 5 лет заниматься армией, которую в течение многих лет разваливали, то вполне возможно, наши соседи поймут, что лучше к нам не лезть. Но даже тогда война не закончится. Война закончится только тогда, когда у Южной Осетии будет статус независимого государства. А так нет. Либо состав Российской Федерации, либо определенные гарантии со стороны мирового сообщества.
Когда для вас закончилась война?
Ну, наверное, скорее всего, когда уже зашли русские войска, и мы уже почувствовали помощь, вот это вот, почувствовали тыл, почувствовали всю опору, поддержку, и вот тогда для меня война и закончилась. В принципе, да, вот так. Это всегда было здесь, а каждую войну я все время здесь. Никогда не выезжала, ни за все эти годы. С 91-го по сегодняшний день. Мы только и ждали этого, сидя в подвалах. Неужели русские не зайдут? Неужели когда же они зайдут в город? Когда же они зайдут в город? Тяжело вспоминать, конечно.
Я была в России, я в то время жила в Туле. И когда вот это мы услышали, конечно, у нас... И у меня даже сейчас вот мурашки.
Да,
очень
было.
Много слез пролили, пока вот эти вот дни продлевали, то есть продолжались. Мы были в шоке. И все, даже ночи не спали, ждали, когда же это все прекратится. И когда это прекратилось, для нас, конечно, это было. Да, ну, а потом, когда признали уже Южную Осетию, это уже был двойной праздник. Так что, какие-то такое наше мнение.
Когда для вас закончилась война?
Эти события 8-го года я помню так, то, что вообще мы тут были только 2 дня. Ну вот 2 дня войны. Потом нас папа как-то постарался, все же пересадил в Кавказ. Мне было 5 лет. И когда мы уже приехали, мы, наверное, приехали уже к сентябрю, даже ближе. Он пытался нас вообще от этой всей картины ужасной уберечь. То есть мы звонили, переговаривали с ним, и он как можно сильнее оттягивал, чтобы город тоже почистили, ну, чтобы все пришло в норму. Ну, когда мы приехали, я помню то, что от нашего корпуса вообще почти ничего не осталось. Вот эти вот все развалины. Конечно, было тяжело. Вот несмотря на то, что мне было 5 лет, я отрывки вот из этого вот промежутка времени хорошо помню. Очень хорошо помню. Но все же, когда человек живет, нужно жить дальше просто. И папа поспособствовал тому, что вот мы забыли как-то. Вот просто помню только подвал, взрывы и так далее. Вот и после войны что было, то есть вот эти развалины. А так для меня война закончилась, когда я просто приехала, я обняла папу. Потому что вот тогда уже для меня душевное спокойствие наступило, все вот. Для меня тогда все закончилось, когда вот наконец-то обняла папу.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Скинвал.
По мере того, как социальные сети наполняются информацией об отчуждении земли и продаже объектов в Абхазии, бывших в государственной и муниципальной собственности, становится понятен размах кулуарных предвыборных обещаний кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжания, блок Изиды Чания.
По мере того, как социальные сети наполняются информацией об отчуждении земли и продаже объектов, бывших в государственной и муниципальной собственности, становится понятен размах кулуарных предвыборных обещаний кандидатов в президенты Аслана Бжания. Не успели мы разобраться с историей подписания правительством соглашения об отчуждении Пицунского заповедника и акватории моря, планами по продаже комплекса «Ингур-ГЭС» и передаче его российской энергетической компании, так к ним уже добавились проекты по продаже Чернореченского форелевого хозяйства и передаче поселка Ивка Краснодарскому краю, в котором живут те самые друзья президента, делающие ему дорогостоящие подарки. Без сомнения, ящик Пандоры открыт, Аслану Бжания терять нечего, он уже обессмертил себя, как Герострат. Понятно, что долги Аслана Бжания и его окружения отдаются в условиях высочайшей секретности, и об этих сюрпризах общественность узнает случайно. После того, как очередная щедрость президента появляется в публичном пространстве, чиновники начинают объяснять ее выгоды для государства, для народа. Так недавно на одном из телеграм-каналов появилась информационная справка о составе земель поселка городского типа Сириус в Краснодарском крае. Из нее следует, что есть проект, согласно которому границы этой российской федеральной территории предполагается расширить на 225 гектаров за счет абхазского села Аимка. Как сообщают интернет-ресурсы, руководство нашей страны уже приступило к обсуждению вопроса вопроса демаркации границ. Доводов о выгодности или вынужденности очередного дара нам еще не предоставили. Но думаю, что они не будут сильно отличаться, к примеру, от доводов в пользу соглашения об отчуждении Пицунды. Еще одна новость появилась чуть раньше. О ликвидации Чернореченского форелевого хозяйства. Опять же, низкий поклон телеграм-каналам, которые опубликовали документы и официально обратились к министру сельского хозяйства Беслану Джопу с тремя умными вопросами о причинах, целях и дальнейших планах. Министр на вопросы не ответил на пресс-конференции президента. Журналисты, следуя завету Елены Ковтевран, если не спросить, никогда не узнаешь, если знаешь, нужно спросить, обратились к Аслану Бжане. Глава государства, пытаясь создать почву для оправдания очередной ничем не обоснованной продажи, погорячился и сообщил, что на развитие данного предприятия с 10 по 15 год в рамках российской инвестиционной программы было направлено более 90 миллионов рублей, а эффекта не было, так же, как на примере молзавода, в который вложены деньги, и предприятие не работает. Тут Бжане остановился и правильно сделал, потому как, если развивать тему неэффективного использования инвестиционных денег, то и дураку понятно, что логично избавляться не от форелевого хозяйства, молзавода и так далее, а от премьер-министра Александра Анквап, который стоял за этими проектами и за 5 лет нахождения во власти на практике доказал, что оценка целесообразности и экономической состоятельности того или иного проекта не его конек. Президент решил переключить внимание на себя, и этого, на мой взгляд, ему тоже не стоило делать, потому как выяснилось, что в его версии эффективное форелевое хозяйство, которому он будет содействовать всеми силами, принесет в бюджет Абхазии 833 тысячи рублей в месяц. Наверное, Бжане не в курсе, что потенциал этого предприятия 150 тонн форели в год. Помимо форели здесь выращивались и другие виды рыб, а еще форелевое хозяйство является популярным туристическим объектом, на территории которого есть гостиница, ресторан, и это единственное место, с которого открывается чудесный вид на скальный Адхарский монастырь. Кстати, дорогу туда делать не надо, иначе келии превратятся в резервуары для мусора. Поэтому сказать, что меня смутили столь заниженные показатели эффективности форелевого хозяйства от главы государства, ничего не сказать. Впрочем, ясность в этот вопрос пару дней спустя внес лидер оппозиционного движения АНД Атгур Арцинба. Он сообщил, что президент лично заинтересован в продаже данного объекта, так как достоверно известно, что члены семьи Аслана Георгиевича Бжане имеют прямое отношение к форелевому хозяйству. Скорее всего, оно по любимой схеме за условный рубль будет продано гражданам Абхазии и родственникам Бжане, которые затем перепродадут свою частную собственность иностранному инвестору. Не за условный рубль, конечно. И еще, прежде чем делать заявление о выгодности продажи, отчуждения или дарения, президенту следовало бы поднапрячь своих бесчисленных помощников-советников и изучить результаты инвестиционной деятельности, проанализировать, какую выгоду получило государство за 3 десятилетия от проданных и отданных в аренду инвестору объектов. За примерами и далеко ходить не надо. И опять инициатива Анквапа. В 2014 году за смешные деньги был продан имущественный комплекс оздоровительной базы ДГТФ. Я очень хорошо помню эти битвы в парламенте. 19 депутатов, которые, как тогда говорили, оценили не землю, а свои голоса, наперебой рассказывали об обязательствах инвестора. Расписывали, потрясая картинкой, светлое будущее объекта. Подробный план инвестиционных вложений. 150 миллиардов рублей. Обещали новые рабочие места и многое другое, о чем спустя 8 лет и вспоминать должно быть стыдно, так как никаких вложений сделано не было. Более того, инвестор не заплатил даже весьма условную стоимость объекта с прилегающими к нему гектарами прибрежной земли. Чтобы не останавливаться на эффективности в кавычках каждого проданного объекта по отдельности, обобщу. Приватизация объектов государственной собственности началась в Абхазии в 2004 году. После принятия соответствующего закона с 4 по 16 год было продано 140 объектов только республиканской собственности. Сумма поступлений от продажи составила около 700 миллионов рублей. Это достаточно устаревшие данные, но других официальных данных нет. Продали и забыли. Понятно, что нет и аналитических справок об эффективности распродажи государственной и муниципальной собственности. Успех
если покупатель выплатил полную стоимость. А вот что известно без всякой статистики, так это то, что после каждой сделки количество дорогих автомобилей в стране увеличивается. Но так как президент и его окружение продолжают подкреплять свою безумную щедрость некими никому неизвестными и ничем не подтвержденными экономическими ожиданиями, то напомню о майнинг-проекте «Асланабжане», который обрушил энергетику Абхазии. И в завершение приведу слова экономиста Хатуны Шатыпа, которые не нуждаются в комментариях. Содержание исполнительной власти в 2022 году превышает собственные доходы страны на 500 миллионов рублей. Даже после этих данных очевидно, что доверять прогнозам нашего президента и его окружения опасно для страны. Специально для их Кавказа источание из Сухума.
Панорама. В рубрике «Панорама. Белоруссия». Итоги двух лет, прошедших с белорусских протестов, подводят мои коллеги Ярослав Шимов, Александр Гостев и Юрий Дракохруст.
Юрий, для начала. Репрессии государства и спецслужб против всех недовольных и несогласных сейчас, спустя два года, проводятся в Беларуси с тем же размахом и с той же жестокостью? Или уровень насилия и уровень ужаса, в котором многие белорусы находятся, хоть немного снизился?
С той же, а может даже большей жестокостью, конечно, с меньшим размахом, чем в августе 2020 года, когда вот в первые дни после выборов по несколько тысяч людей задерживали, и с большей, скажем так, глубиной. Если говорить о последних делах, в решетку попал, скажем, один из ведущих банкиров Беларуси. Раньше банкиров не трогали, теперь тронули. Есть несколько уголовных дел против адвокатов. Они защищали, скажем, политзаключенных, а сейчас сами стали политзаключенными. А раньше адвокатов не сажали. Громят книжные издательства. Раньше не громили. В прошлом году в Беларуси были закрыты несколько сотен общественных организаций, НКО. Причем это был системный шаг. Лукашенко говорил о том, что вот эта вот вся братья, она подготовила переворот в 2020 году. И мы, так сказать, это все вычистим, мы это все уничтожим. Многое, по крайней мере, получилось, причем уничтожали даже такие экзотические организации, как, скажем, «Птицы Беларуси». Уничтожены практически все крупные независимые издания. Они все сейчас издаются за границей, понятно, с меньшими тиражами. Кроме того, репрессии еще вот в чем глубина, это то, что многие СМИ сейчас трактуются как экстремистское формирование. А это фактически значит, что это банда. То есть это уголовная организация. И если по отчаянию, вот вы живете в Беларуси, у вас вдруг, скажем, нашли в телефоне экстремистское формирование, например, Радио Свобода, то, вообще говоря, вы член этой банды. При желании ничего доказывать не надо. Это экстремистское формирование, у вас это в телефоне, будьте здоровы.
Это, видимо, то, о чем я сказал в начале, что Лукашенко заявил, что всякая свобода слова – это уже экстремизм, по его мнению. Я хотел, кстати, спросить, а что известно на сегодняшний день о судьбе вот несчастных Романа Протасевича и Софии Сапеги? Эта история в мае прошлого года нас всех же шокировала, и мы с вами, Юрий, об этом говорили.
Они несчастны по-разному. София сидит в тюрьме, ей вынесен приговор 6 лет. Она, в общем, покаялась. Но, тем не менее, приговор был. Российское государство, дипломатия, в общем, как-то пыталось ее освободить, там, чтобы ее перевели в Россию для отбывания приговора, но белорусская сторона пока на это не идет. А что касается Романа, то он тоже покаялся и, в общем-то, сейчас стал одним из, как ни это ни парадоксально, спикеров белорусской пропаганды. То есть дело его не закрыто, но он на свободе, судя по всему, под подпиской о невыезде. И белорусское телевидение довольно часто ему дает слово, и он, так сказать, бичует оппозицию, хвалит Александра Григорьевича, дает всякие оценки даже европейской политики, ну, наверное, он в этом разбирается. Сказать, насколько это делается под давлением, может быть, уже и нет. Если обращаться, скажем, к русской истории, то был такой виднейший деятель царской полиции Сергей Зубатов. Он начинал как оппозиционер, как революционер. Я не думаю, что...
Ярослав, а сейчас, спустя уже почти полгода после начала вторжения России в Украину. Можно утверждать или нет, что Беларусь, ну, по крайней мере, в военном отношении, это такая одна большая российская военная база?
Я бы избрал более осторожную формулировку. Беларусь – это страна, которая в настоящий момент находится под весьма плотным военно-политическим контролем Российской Федерации. В начале войны в Украине этот контроль чисто в военном отношении явно был больше, потому что одна из группировок российских войск вела наступление в направлении Киева с белорусской территории. Потом эту группировку они вывели, территория перешла обратно под украинский контроль, и часть этих войск была переброшена на российскую территорию, туда, к восточным границам Украины, где сейчас разворачиваются основные боевые действия. Что касается Беларуси, военное присутствие России там не исчезло, и понятное дело, что степень политической зависимости режима Лукашенко от Кремля тоже не только не исчезла, но лишь усилилась. Поэтому степень подконтрольности, на мой взгляд, очень высокая. Но сказать, что это все одна большая российская военная база, ну, это немножко фигура речи.
Ярослав, а в контексте последних месяцев, что вообще представляют собой украино-белорусские отношения? И на государственном уровне, и на таком общественно-медийном. Для среднего обобщенного украинца, вот средний обобщенный белорус еще отличается от россиянина после всего, о чем мы с вами только что сказали?
Ну, сложно сказать, что там, что называется, в толще народных масс, потому что дискуссии в социальных сетях, в неких кругах более-менее интеллектуальных, они очень бурные, они очень острые, и, в общем, действительно, со стороны украинской общественности выдвигается в адрес Белоруссии и в адрес, зачастую совершенно не разбирая позиции конкретных белорусов и того, участвовали они или не участвовали в протестах против режима Лукашенко, выдвигаются самые разные обвинения в сотрудничестве. Беларусь воспринимается как такой соагрессор из-за того, что с ее территории велось наступление и происходили ракетные обстрелы определенных объектов на украинской территории. То есть общее отношение, насколько можно судить, конечно, резко ухудшилось. При том, что в украинско-белорусских отношениях до этого особых проблем, в общем-то, никогда не было, в отличие от отношений российско-украинских и даже от отношений российско-белорусских, при том же Лукашенко. Вот еще один момент, о котором часто в этих спорах говорят как раз белорусская сторона, что выясняется, что в Украине, видимо, не очень хорошо-то и знали, что происходит в Беларуси у северного соседа, потому что очень долгое время при всем украинском свободолюбии Александр Лукашенко оставался одним из самых популярных политиков в Украине, по данным социологических опросов. Там очень интересно было, там он опережал Ангелу Меркель. Сейчас, естественно, все это совершеннейшим образом изменилось, но вот эта вот загадка, как можно было представлять Лукашенко, так сказать, смотреть на него с позитивной стороны, а потом началась война, и оказывается, там такой плохой режим, который сотрудничает с Москвой, которая атакует Украину, это говорит о том, что, к сожалению, живут два народа рядом, но, ну, вот в случае с украинцами не очень хорошо своего соседа знают.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Сегодня у нас в гостях обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. И мы говорим о второй годовщине подавления массовых народных протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко. Юрий, на этой неделе в Вильнюсе прошла конференция, выдавленная за границу белорусской оппозиции «Новая Беларусь». Ну, тех ее представителей, кто не за решеткой на родине, где обсуждалась ситуация в стране и согласование дальнейших действий. Мне хочется спросить вас даже не только о там резолюциях, выводах и прочем, сделанных участниками, а о том, а могут ли они, по вашему мнению, вообще в данной ситуации сделать хоть что-то?
В данной ситуации, на мой взгляд, вряд ли. Но дело в том, что ситуации меняются, и для того, чтобы быть готовыми к этой изменившейся ситуации, к возможностям, которые могут открыться в иной ситуации, ну вот они предпринимали некоторые усилия, они попытались неким образом консолидироваться, объединиться, создать некий кабинет, который, возможно, удовлетворил амбиции некоторых персонажей, которые, ну, до последнего времени не в полной мере были удовлетворены, вот я бы так сказал осторожно. Даст это какой-то эффект, не даст, это очень трудно сказать. Я думаю, что это мнение многих обозревателей, что очень многое, если не все вообще в динамике белорусской ситуации, будет определяться ходом российско-украинской войны.
Ярослав, после 24 февраля особенно из России стали бежать десятки тысяч, а по некоторым данным даже сотни тысяч человек. А в Белоруссии какая-то схожая тенденция наблюдается?
Наблюдается, конечно. Уезжают, уехали очень многие люди, не только, так сказать, откровенные политические противники режима Лукашенко, но и просто люди, которые поняли или считают по каким-то своим причинам, что и социально-экономические перспективы будут не блестящие теперь под жесткими санкциями. Я приведу один пример. Вот у меня, естественно, есть определенный круг знакомых в Беларуси. Многие говорят о том, что теперь в белорусских крупных городах стало сложнее сдать квартиру, потому что спрос на съемное жилье, он пошел вниз, потому что многие люди, которые мобильные, переезжают из города в город за работой, молодые в первую очередь, они просто покинули страну, им не нужно жилье в Минске или в Витебске, им нужно жилье теперь в Варшаве, в Праге, в том же Киеве, сейчас там сложнее, конечно, значительно, но тем не менее. То есть, безусловно, отток есть, и этот отток, я думаю, он себя еще проявит, ну, как любой отток людей энергичных, людей мозговитых, людей с какими-то деньгами.
Участниками рубрики «Панорама» были мои коллеги Юрий Дракохруст, Александр Гостев и Ярослав Шимов. Мы обсуждали 2 года, прошедшие после начала белорусских протестов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.